Часть первая. Слой. Глава первая. Виктор обогнал пыльный фургон и вернулся в правый ряд. Сзади неслась вереница черных одинаковых «Шевроле». А кругом курьеры, курьеры, 30 тысяч одних курьеров. Или 40. Не помню. Пробормотал он и, очнувшись, ударил по тормозам. Водитель фуры вильнул влево и просигналил, длинно с негодованием. Кажется, он еще что-то орал в открытое окно, но Мухин не расслышал. Отдышавшись, Виктор открыл дверь, но тут же захлопнул. Мимо капризно бибикнув, пролетел шустрый запорожец. Надо было отъехать подальше от дороги, и он нерешительно тронул педаль. Машиной Мухин управлял впервые, если не считать детского опыта, когда отец, крепко выпив, позволил ему покуролесить. Батя тогда прямо так и сказал: «Витька, хочешь покуролесить?» И 12-летний Виктор покуролесил. Две «Волги», гаишный «Жигуль» и столб. Спасибо, что деревянный. С тех пор Мухин за руль не садился. Он медленно отпустил сцепление, и машина плавно покатилась вперед. Сообразив, что надо, наконец, свернуть, Виктор прижался к канаве и остановился. Ничего необычного он вроде бы не делал. Ноги как-то сами разобрались с педалями, пальцы толкнули ручку, выключая скорость. Это было совсем просто. Слишком просто для второго раза. Мухин растерянно пощупал карман рубашки и обнаружил водительское удостоверение. Свое. Стаж с 1990 года. Однако поразило его не это. Он знал, где лежат права. Вернее, знал, что у него их нет, не было и никогда не будет. А рука, она взяла и достала их из кармана. А он? Виктор и карману-то удивился. Летом он предпочитал носить футболки. И, кстати, он ненавидел сандалии, особенно такие, черные, с кандовыми пряжками. Выйдя из машины, он удивился еще больше. У него была темно-синяя девятка, но вспомнил он об этом, лишь посмотрев на нее со стороны. Теперь, когда он увидел, это было естественно и бесспорно. Но ведь еще секунду назад он не знал, на чем ехал. Виктор озадаченно погладил себе лоб и обошел автомобиль. Это ничего не дало. Обычная тачка, забрызганная, с неглубокой царапиной на заднем крыле. На крыше багажник с какой-то облезлой тумбочкой. Зачем она ему? Он сосредоточился, но из сплошной мути вынырнуло лишь одно — царапина. Это его тревожило. Придется выправлять, подкрашивать. Геморрой еще тот. Сосед по ракушке, чайник долбанный, как начнет на своей Ниве заезжать. Вот и вчера рулил, рулил. Виктор чувствовал, что добром не кончится, но убрать машину поленился. Там бы для Икаруса места хватило, не то что для Нивы. Не вписался чайник. «Вчера?» — чуть не крикнул Мухин. «Вчера его девятку никто не мял, потому что ее не было, девятки. Прав не было. Не было этой дурацкой тумбочки. А что тогда было?» «А был один только закат», — неожиданно осознал Виктор. «Последний закат и больше ничего». Он проверил часы. 10 июня, четверг. 19:00. Ну да, он специально в четверг поехал. Всю пятницу и в субботу до обеда трасса будет забита, люди на дачу попрутся. А он? И он тоже на дачу. Виктор увидел километровый столбик и, подойдя ближе, разглядел табличку 42. Откуда, куда? И пока он возвращался к машине, в памяти прорезалось: Минское шоссе. Мухин даже засмеялся, насколько ему полегчало. Ну, сон, конечно, сон. Ему уже несколько раз снилось что-то подобное. Детали он не помнил, но само ощущение врезалось в память здорово. Электричество, вода. А что там еще? Боеголовки. Да чушь собачья. Упоминание о собаке что-то в нем задело, но Виктор поспешил загнать эту мысль подальше. Он сел в машину, завел мотор и, пропустив «Москвич» с прицепом, быстро набрал скорость. «Две «Волги» и милицейская тачка», — хмыкнул он. «Что за бред? Когда это с ним было? Не было этого?» В 18 лет записался в автошколу и, как все нормальные люди, получил права. И жена у него тоже с правами. Виктор покосился на безымянный палец. Обручальное кольцо было на месте. «Да куда же оно денется?» — спросил он вслух, словно с кем-то споря. «И кольцо, и жена...» «Настя», — сказал Виктор с запинкой и сделал вид, что сам этого не заметил. Чем больше он себя уговаривал, тем естественнее проступали черты его настоящей жизни. В голове еще витала какая-то дымка, но Мухин уже разделил воспоминания на вымышленные и реальные. Точки в небе, мужик с топором, конфуз на передаче, между прочим, все в корзину. Наплевать и забыть. И что это за название, между прочим? Нет такой программы. Виктор обрадовался, как здорово он себя подловил. Не себя, разумеется, а тот внутренний голос, который хотел его запутать. Он вдруг понял, что это смахивает на шизофрению, и, скроив в зеркало идиотскую рожу, сказал: «Переутомился ты, дружок, надо бы к врачу сходить. Мозги — дело такое, лучше раньше, чем...» Не закончив, он издал какой-то жалобный звук и закрыл рот. Ему показалось, что он это уже слышал, слово в слово. Или он сам это говорил, самому себе, только не здесь. «Не здесь?» — возмутились остатки рассудка. «А где же?» «Во сне, во сне», — попытался он себя успокоить. «Там, где боеголовки и Константин с топором». Странно, но имя жены ему далось труднее. Оно пришло не сразу, будто его кто-то подсказал. А Константин из кошмара. Вот он, пожалуйста. Мухин раздраженно махнул рукой и пообещал себе больше об этом не думать. Вот царапина на крыле — это другое. Там и жестянка, там и покраска. Будь он проклят, чайник на Неве. Перед железнодорожным мостом стоял огромный указатель со стрелкой на Минск. И Виктор удовлетворенно покивал. Все правильно, Минское шоссе и... Не выдержав, он снова затормозил. Невозможно. Виктор не помнил, где его дача. Помнил, что на даче ждет Настя, то есть жена, и про недостроенную баню тоже помнил, но где находится все это счастье, он сказать не мог. Мухин вынужден был признать, что кроме этого провала есть еще и другие. Например, та старая Нива. Какого она цвета? Забыл. Что за чайник ее водит? Лысый, усатый, молодой, старый. Может, женщина? Может, и женщина. Виктор понял, что забыл о себе почти все. Вернее, что-то помнил, но это смахивало на конспект. Не память, а теоретическое знание его личного опыта оно не касалось. Это была память о чужой жизни. Ему стало неимоверно душно. Мухин выскочил из машины и бессильно привалился к ней спиной. Колени тряслись такой амплитудой, что проезжие мимо могли принять это за танец. Дунул ветерок, и мокрая рубашка прилипла к телу, но холода Виктор не почувствовал. Он стоял с закрытыми глазами и молился лишь об одном — проснуться, проснуться побыстрей. Такое ему уже снилось. Иногда сон раскладывается, как матрешка. Просыпаешься, проходит время, и ты опять просыпаешься. Но ведь когда-то это кончится. По мосту загрохотали вагоны, и Виктор открыл глаза. Машинально сосчитал. 19, 20, 21. На последнем, 21-м рефрижераторе было написано «АО Возрождение». Нет. Он попытался отвлечь себя на что-нибудь прозаическое, например, на вчерашнюю умятину, но понял, что не может сказать с уверенностью, какое из задних крыльев ему поцарапали. «Левое!» — отчаянно крикнул он и резко повернул голову. Не угадал. Виктор со стоном опустился на сиденье и обнял руль. Поглазел на улетающий в сторону Минска автомобиля и, вздохнув, потихоньку тронулся. Доехав до перекрестка, он выкрутил руль до упора и газанул. Девятка взвизгнула скатами и помчалась обратно в Москву. Чтобы не сойти с ума, Мухин включил радио. Сквозь бесчисленные мальчишники и девичники местами прорывались то Рамштайн, то Апокалиптика. Но в целом все было культурно. Наткнувшись на блок новостей, он увеличил громкость. По радио говорили о встречах в Кремле, о премьерах в Пушкинском и о долгах. Виктор поймал себя на том, что весь этот мир воспринимает так же, как и свою биографию. Конспективно. Отрывок галлюцинации с явлением Константина и ядерной войной казался намного богаче. Там были и цвета, и запахи, и настоящий страх. А здесь был какой-то перечень из фактов и событий, в которых он якобы участвовал. Там боялся, здесь участвовал. Большая разница. Только где здесь? Где там? Мухин открыл бардачок и, не глядя, выбрал кассету, воткнул ее в магнитолу. «А в шизоне телевизора!» — заревел из динамиков. Он ударил по кнопкам, сразу по всем, и на лету поймал выскочившую кассету. Оказывается, он слушал «Привет с зоны номер 8». В бардачке нашлись предыдущие 7 приветов и еще 5 альбомов с недобрыми мужчинами на обложках. Там же валялась полупустая пачка Винстона, наверное, от жены, еще какой-то журнальчик. Мухин педантично одну за другой вышвырнул кассеты в окно и переложил журнал обложкой вверх. «Проблемы зоологии в средней школе». Надо же! Он и не подумал, что в школах с этим проблема, в смысле зоологии. Виктор вообще ни о чем подобном не думал. Он попробовал соотнести зоологию со своим опытом. В мозгу что-то тренькнуло, но так хило, что он лишь замычал и бросил журнал обратно. Ближе к Москве его начало одолевать какое-то смутное желание. Скорее даже влечение. Оно было сродни голоду. Мухин чувствовал, что выдержит еще час или два, но не больше. У поворота на Профсоюзную неудовлетворенность усилилась, и к ней добавилось тошнотворное ощущение невесомости. Терпеть это было невыносимо. «Уж не наркоман ли ты, дружище?» — пробормотал он. Виктор промаялся еще 10 минут, пока случайно не наткнулся взглядом на обычную коммерческую палатку. Сигареты. Мухину стало досадно. Насколько он молодой и цветущий, зависит от какого-то дыма. Однако эти здоровые мысли не помешали ему сцапать нагревшийся прикуриватель и глубоко затянуться. Никотин с канцерогенами дал ему то, чего не дали бы в этот момент все женщины мира – избавление от глухой пустоты. Не выкурив сигарету и на треть, Виктор насытился и брезгливо выкинул ее на улицу. Пачку он сунул в карман к водительскому удостоверению. Он уже осознал, что без этого ему не обойтись. Семьянин, дачник, автомобилист, курильщик, любитель блатных песен, перечислил про себя Мухин. Предположительно, зоолог. Наверное, можно было добавить еще 10 пунктов, но как с этим списком жить, когда это только список и ничего более? Дьявол, да о чем речь, если он даже к жене на дачу попасть не может? Единственное, на что он был способен, это вернуться домой и ждать просветления. Оно просто обязано наступить, иначе... Про иначе Мухин додумать не успел. Взгляд споткнулся об отсутствующей ракушке. Так бывает. Идешь к чему-то знакомому, но в последний момент видишь, что того, к чему шел, нет на месте. И тогда кажется, что куда-то проваливаешься, как будто собирался поставить ногу на ступеньку, а ступеньки нет. И гаражей тоже. Виктор был уверен, что ракушки здесь стояли. 20 штук, длинный ряд, отгораживающий детскую площадку от домов. Он не мог поручиться, что какая-то из них точно принадлежала ему. Теперь это не имело значения, но они тут были. Мухин вышел из машины и побродил вдоль газона. Ни отметин на асфальте, ни вырезанного дерна, никаких следов. Бордюрный камень весь лежал в целости и сохранности, а ведь в прошлом году его вывезли, причем со скандалом. Пенсионерки стихийно организовались в пикет, и автовладельцам пришлось дополнительно скидываться по сотне. Все это Мухин прекрасно помнил, хотя, если прекрасно, то вряд ли это здесь, понял он. В глубине двора гавкнула собака, судя по голосу, крупная, не меньше овчарки, и Виктор, обернувшись, вновь испытал что-то похожее на падение. За кустами он обнаружил карусель, обычный на одном подшипнике. Левее находилась неряшливая песочница, еще левее стояла лавочка. На ней сидел хозяин собаки, пожилой добряк в красных спортивных штанах. Это по нему выла овчарка. «Когда? Где?» Мухин, как близорукий, поднес часы к лицу. 10 июня, четверг, 20:05. Это было сегодня, в этом самом дворе, но только не здесь. Это произошло там, где еще в прошлом году поставили ракушки, там, где несколько часов назад вспыхнуло и погасло солнце, там, где он когда-то жил. Виктор поднял глаза к своим окнам. Вот, значит, куда он приехал, вот какой адресок у него в голове вертелся. Адрес оттуда, из недавнего кошмара, из его старой жизни. У Мухина возникло желание зайти к себе в квартиру, но он даже не стал с ним бороться. Он заранее знал, что никуда не пойдет. В окне висела чужая сиреневая занавеска, на балконе стоял то ли рулон линолеума, то ли кусок широкой трубы, неважно. Это был чужой рулон и чужой дом. Виктор посидел в машине, послушал радио, выкурил уже без горячки со вкусом еще одну сигарету и достал паспорт. Данные совпадали. Мухин Виктор Иванович. Родился, выдан, ну и так далее. С полузнакомой фотографией пялилась его собственная физиономия. Смугловатая кожа, густые брови, глаза замутненные, но с блеском. Под ними глубокие тени. На щеках темные впадины. Видок, откровенно говоря, нездоровый. Фотограф, сволочь, лишнюю лампочку зажечь пожалел. Почти на каждой странице в паспорте оказывалась какая-нибудь печать, группа крови, отметка о высшем образовании, штамп военкомата. Ближе к концу, после незаполненной графы «судимость», Мухин нашел страничку «прописка». Вероятно, в паспортах здесь указывалось все, вплоть до анализов. Прочитав адрес, Виктор его тут же вспомнил, но лишь через мгновение после того, как разобрал казенные закорючки. Теперь, разобрав, он мог описать свое жилье достаточно подробно, начиная от планировки и заканчивая цветом наволочек. Но это теперь. А раньше? Только что до подсказки он даже не представлял, куда ему податься. Академическое. Это недалеко. До новой квартиры он добрался минут за 20, вырулил обратно на Профсоюзную, проехал в сторону центра, чуть-чуть попетлял по дворам и, наконец, нашел дом, в котором проживал уже 5 лет. Ключей на связке было 4 штуки, но к замку почему-то ни один не подошел. Виктор позвонил. Внутри клацнуло, и перед ним возникла худая фигура в семейных трусах. «Здрасте, Виктор Иванович», — сказал молодой мужчина, скорее даже юноша. Небритый, нечесанный, с фантастическими волосатыми ногами. «Здорово». Оттеснив соседа или родственника, Мухин шагнул в прихожую. Сосед-родственник посторонился, но неохотно, с каким-то театральным недоумением.
«Слушаю вас, Виктор Иванович, забыли чего?»
«Я?» — Мухин увидел в зеркале свое перекошенное лицо. «Я тут живу». Незнакомец облокотился о стену и беспомощно улыбнулся.
«Живете?»
Из комнаты вылезла его подруга в тельняшке, едва прикрывавшей то, за что ее любил красавец в трусах.
«Здравствуйте, Виктор. Ну, договорились же. Без звонка вы нас не навещаете. Мы гарантировали порядок, это да, но ведь не каждый день. Обои не рвем, паркет не царапаем».
Мухин начал прозревать. Очевидно, они с женой сдали квартиру этим сосункам. «Ребят, вы будете смеяться, но я правда забыл», — кисло произнес он. «Забыл, где я сейчас обитаю. Головой немножко ударился и фють, как ветром». Квартиросъемщики напряженно переглянулись.
«Да мы не знаем», — сказала девушка. «Откуда нам знать?»
«Ну, телефон-то я, наверное, вам оставлял».
«Так вы и телефон забыли?»
«Ну, сильно ударился», — признался Мухин. «Очень сильно». Юноша отклеился от стены и принес тетрадный листок.
«Пожалуйста, Светлане Николаевне привет передавайте», — сказал он и приоткрыл дверь, намекая, что Виктору уже пора. «А Светлана... Светлана Николаевна — это кто?» «Так она же у вас преподает».
«Зоологию?»
«Почему зоологию?» — растерялся юноша. «Историю преподает. Мы с вами через нее и познакомились. Ну, чтобы квартиру. Мы спросили, нет ли квартиры подешевле. Она и посоветовала».
«Ага, у вас историю, а у меня...» «Я-то с ниоткуда знаком с вашей Светланой».
«Виктор, вам бы к врачу обратиться», — проговорила девушка. «Светлана Николаевна — ваша теща».
Мухин нахмурился. «Ну, теща, естественно. Как же он сразу-то? Сдали квартиру студентам, а сами переехали к теще. К маме, получается».
«Вот что, орелики», — строго сказал он.
«А мы за июнь заплатили», — объявила девушка, предчувствуя что-то дурное.
«Не волнует. Полчаса вам хватит? Ладно, час. Можете не торопиться».
«Игорь, ну что ты стоишь?» — спросила девушка.
«А что, мне с ним драться?» — буркнул юноша.
«Правильно, Игорь», — сказал Мухин. «На это время уйдет. Сумки у вас есть или в руках все понесете?»
«Игорь!» — возмущенно крикнула девушка.
В комнате послышался какой-то лепет, не то гу-гу, не то гы-гы, а спустя секунду дикий, неистовый рев. «Черт, у вас еще и ребенок! Сами-то вы кто?»
Виктор хлопнул дверью и медленно направился вниз по лестнице. Спешить было некуда. Ребенка выкидывать жалко, к теще переться неохота, где дача неизвестна. В принципе, про дачу можно было выяснить у той же тещи, Светланы, как ее, Николаевны. Но Мухин знал, что туда он тоже не поедет. Выйдя на лестницу, он сел в машину и задумчиво погладил руль. У него было две квартиры, но ни в одной из них он поселиться не мог. У него была жена, но он с трудом представлял, как она выглядит. Виктор завел мотор и, включив радио, тронулся вперед, без всякой цели, просто чтобы не стоять на месте. У выезда из двора он притормозил, пропуская раскрашенную газель, и прочитал на кузове: «ИЧП «Ренессанс. Вторая жизнь вашей мебели». Мухин тяжелым взглядом проводил грузовик и сзади рассмотрел номер 021. «Стало быть, на улицу Ренессанса», — решил он.